Как и сейчас. Помолчав минуту, он сказал: «Я люблю тебя так, что дух занимает». Она подняла на него из-под меховой шапочки голубые глаза и лицо, разрумяненное холодным лесным воздухом. «И я, Збышко», — ответила она поспешно. И тотчас опустила ресницы, ибо знала уже, что такое любовь. «Мое ты сокровище! Моя ты красавица!» — воскликнул Збышко. И снова умолк, счастливый, растроганный. Но добрая и вместе с тем любопытная княгиня опять пришла ему на помощь. «Расскажи», — промолвила она, — «как тосковал по ней. А встретится кустик, и в губы ее поцелуй, я не стану гневаться. Так ты лучше всего докажешь, что любишь ее». И начал он рассказывать, как тосковал по ней в Богданце, когда за Матьком ухаживал и в гостях у соседей. Хитрый парень ни словом не обмолвился об Егенке, хоть обо всем рассказал откровенно, потому что в эту минуту так любил прекрасную Данусю, что ему хотелось схватить ее в объятия, посадить перед собой на коня и прижать к груди. Однако Збышко не посмел этого сделать. Но когда первый куст отделил его и Данусю от ехавших следом за ними гостей и придворных, он нагнулся, обнял ее и спрятал лицо в меховой шапочке девушки, доказав этим свою любовь к ней. Но нет зимою листьев на кустах орешника, и увидели его Гуго фон Данфельд и господин Делорж, увидели и придворные, и стали говорить между собой: «При княгине чмокнул». Княгиня их мигом окрутит, это уж как пить дать. Он молодец, но и у нее горячая кровь Юранда. Кремень это и огниво, хоть девчонка как будто смиренница, небось загорится. Ишь, как он впился в нее, точно клещ. Так, смеясь, говорили они, а Камтуры щитно обратил к господину Делоршу свое козлиное, злое и похотливое лицо и спросил: «Не хотели бы вы, господин Делорж, чтобы какой-нибудь Мерлин чародейскую властью обратил вас в этого молодого рыцаря?» Мерлин. Рыцарь Утер, влюбившись в целомудренную Игерну, жену герцога Горлоса, с помощью Мерлина обратился Горлосом и имел от Игерны сына, короля Артура. Какой-нибудь Мерлин. Здесь и в примечании Сенкевич называет персонажей популярных легенд об Артуре, короле бриттов и рыцарях круглого стола. На их основе создавались произведения певцов-бардов и средневековые рыцарские романы. «А вы, господин фон Данфельд?» — спросил Делорж. Крестоносец, душу которого обожгла, видно, зависть и похоть, вздыбил нетерпеливой рукою коня и воскликнул: «Клянусь спасением души!» Однако тотчас опомнился и, склонив голову, произнес: «Я монах и дал обет целомудрия». И бросил быстрый взгляд на лотарингского рыцаря, опасаясь увидеть на его лице улыбку. Что касается целомудрия, то орден пользовался дурной славой, а самая худая шла о Гуго фон Данфельде. Несколько лет назад он был помощником правителя в Самбии, и жалоб на него было столько, что хоть в Мальборке сквозь пальцы смотрели на подобные дела, однако вынуждены были перевести его в Щитно начальником замковой стражи. Прибыв в последние дни с тайным поручением ко двору князя, он увидел прелестную дочку Юранда и воспылал к ней страстью. Юный возраст Дануси не мог для него служить помехой, так как в те времена девушки выходили замуж и в более раннем возрасте. Но Данфельд знал, из какой семьи девушка, а с именем Юранда у него было связано страшное воспоминание, так что сама страсть родилась в нем из дикой ненависти. А тут и Делорж задал крестоносцу вопрос, ожививший в его памяти это воспоминание. «Вы, господин фон Данфельд, назвали эту девушку дщерью дьявола. Почему вы ее так назвали?» Данфельд начал рассказывать эту историю Золотарии, как при восстановлении замка крестоносцы ловко захватили в плен князя вместе с его двором и как при этом погибла мать Дануси, за которую Юранд страшно мстил с той поры всем рыцарям-крестоносцам.